Василий Маханенко. Путь шамана, шаг 7. Поиск создателя. Глава 1. Возвращение в Барлеону. Добро пожаловать в игру Барлеона. Производятся настройки капсулы. Просим ознакомиться с обновлениями. Приятный женский голос начал перечислять обновленный функционал и его особенности. Однако я уже успел с ними ознакомиться и в реальности. Настя вкратце рассказала основные изменения. Уровень НПС класса «Император» повышен с 500 до 1000, так что теперь даже десяток армагеддонов им не страшен. Также были повышены советники и вестники до 900 и 800 уровня соответственно. Очень забавно поступили с игроками. Верхнюю границу характеристик, составляющую 500 единиц до обновления, полностью убрали. И теперь самые упорные игроки могут повышать свои характеристики хоть до бесконечности. При этом игрокам были сброшены очки характеристик, получаемые с каждым уровнем. Игровые форумы тут же взорвались от возмущения высокоуровневых игроков, давным-давно достигшие верхних границ и оттого не получавших бонуса прокачки последние несколько лет. Однако политика корпорации была непреклонна. Лишних бонусов не положено никому. Даже наоборот. Они позволили заново распределить свободные очки характеристик только уже со знанием дела. Радуйтесь и этому. Других глобальных изменений в функциональности не было. Разве что несколько дополнительных классов и рас получили новые локации. Да, территория материка увеличилась за счет какого-то землетрясения и прибившегося острова, на котором, собственно, эти новые расы и появились. Однако я слушал об обновлении вполуха. Мой взгляд был сосредоточен на трехмерном изображении персонажа, облаченного в шикарные шаманские одежды. До того, как я взорвал геранику, такой формы у меня не было. Однако у меня даже в мыслях не возникло желания возмутиться. Специфичное фиолетовое свечение легендарных вещей, исходившее от обновленной одежды, говорило о том, что она мне понравится. Ведь в Барлеоне на 300 уровне одеяние трилистника утрачивало свою важность. Корпорация приняла решение возродить геранику и всю его армию. Оказалось, что 5 свитками Армагеддона я уничтожил не только Темного Повелителя и его приспешников, но также и нового дракона Мрака, на которого разработчики возлагали особые надежды. На этот раз Игорь и его команда не стали изобретать велосипед и напрямую обратились к Иванову, главе корпорации, с просьбой восстановления состояния Барлеоны за час до ее отключения. Были написаны горы объяснительных, определен уровень компенсации игрокам за потерю часа прокачки и торговли, после чего Иванов лично нажал на кнопку восстановления. Гераника и его дракон Мрака оказались живы. Игроки получили соразмерную компенсацию. Однако корпорация не стала трогать моего персонажа. У Махана остался весь полученный им опыт. Мало того, моего шамана снабдили такими бонусами, что на всех встречах представители корпорации лишь многозначительно улыбались и предлагали поскорее вернуться в игру, чтобы лично проверить их щедрость. Вообще, после выхода из капсулы, моя реальность превратилась в одну большую сказку. 3 дня в центре реабилитации, где меня поднимали на ноги. Неделя суда, на котором я выступал в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Уникальные договоренности с корпорацией по поводу моего персонажа. Приход Анастарии и ее обстоятельный монолог. Наше получасовое молчание, когда мы сидели и просто смотрели друг другу в глаза, не решаясь сказать ни единого слова. Бурное и страстное занятие любовью. Безумные и глупые слова о прощении, признании в любви. Выключение из реальности. Слезы, радость, любовь. Если бы не отец Насти, настоявший на нашем возвращении в Барлеону, сказка могла продолжаться бесконечно. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, поэтому... Вход. Список заданий обновлен. Просим ознакомиться. Первое, что появилось перед моими глазами, едва Барлеона заменила реальность, стала информация об обновленном перечне заданий. Огромные пылающие и не убирающиеся в сторону слова констатировали простой факт. До тех пор, пока я не открою перечень заданий и не ознакомлюсь с ним, сообщение никуда не денется. Убедившись на всякий случай, что меня ввели в игру в относительно безопасном месте, главном зале Альтамеды, я уселся на свое любимое кресло-качалку и начал проводить ревизию. Что-то мне подсказывает, до тех пор, пока я полностью не ознакомлюсь со всеми изменениями шамана, меня даже из Альтамеды не выпустят. Создатель света. Описание. Обратитесь к отшельнику, живущему в предгорьях Эльмы. Он поможет направить ваше творчество в нужное русло. Пиратское братство, шаг 3. Армарт по нам плачет. Описание. Нападите на столицу Империи Мрака вместе с пиратами. Уничтожьте сердце хаоса. 15 дней до завершения. Или разграбьте город. Задание можно выполнить только на собственном корабле. Тренировка. Уровень 2. Описание. Пройдите тренировочную площадку Патриарха вампиров. Длительность тренировки — 6 недель. При успешном прохождении все основные характеристики повышаются на 60 единиц. Уровень персонажа увеличивается на 5 уровней. Встреча с императором. Описание. Вы заработали превознесение с императором и империей Малабар. Вам надлежит прибыть к императору для получения награды. Встреча с властелином. Описание. Вы заработали превознесение с властелином и империей Картас. Вам надлежит прибыть к властелину для получения награды. Награда императора. Вы заработали первое убийство и получили 2 билета на аудиенцию у императора. Аудиенция у императора состоится через 5 месяцев. Прохождение гробницы Создателя. Описание. Вы получили изначальный ключ гробницы Создателя. Любая добыча, полученная в этом подземелье, будет иметь уровень уникальный либо выше. Минимальный уровень монстров подземелья равен максимальному уровню игрока вашего материка. Информация об этом передана всем кланам Барлеоны. Крепкая семья, шаг 1. Описание. В течение 3 календарных месяцев проведите с Анастарией 30 встреч по 1 часу, выполняя совместные задания или общаясь друг с другом. Класс задания — уникальное семейное. Награда. Плюс 2000 репутаций со жрицами Элуны. Плюс 1000 репутаций с богиней Элуной. Доступ к следующему шагу цепочки. Так, как много новой информации получено после прочтения обычного списка. Первое. Был скорректирован текст заданий, ибо я не помню плюс 5 уровней в тренировке Патриарха. Второе. Репутация с Малабаром и Картасом достигла своего максимума. Подталкиваемый любопытством, я открыл список достижений, однако новой строчки с описанием бонуса за первое превознесение сразу в 2 империях у меня не было. Кто-то умудрился получить его раньше меня. Обидно. Третье. В списке отсутствовали несколько специальных заданий, которые я получил еще в незапамятные времена и до которых либо не доходили руки, либо не было желания их выполнять. По всей видимости, представители корпорации посчитали такие задания несущественными и удалили за ненадобностью. Персонаж обновлен. Просим ознакомиться. Следующим шагом ознакомления с изменениями персонажа стали характеристики и одежда. На самом деле я хотел посмотреть их с самого начала, однако задания вылезли первыми. Открыв свойства, я ткнул в первый попавшийся мне предмет и вывел его свойства перед глазами. Посмотрим, какие легендарные предметы подарили мне разработчики. 72-й нагрудник Йетки. Описание. Одним из основоположников шаманизма древний тролль Йетка славился тщательным подбором одежды. То ему не нравилось описание, то слишком мало характеристик, то предмет выглядит как-то неубедительно. Однако на 72-м нагруднике душа тролля возрадовалась. Он нашел то, что искал. Улучшение. Плюс 2500 выносливости. Плюс 3200 интеллекта. Плюс 600 силы. Плюс 900 ловкости. Плюс 40 бодрости. Защита от всех типов повреждений – плюс 3400. Бонус за 2 предмета – плюс 5000 интеллекта. Бонус за 6 предметов – плюс 5000 выносливости, плюс 10000 интеллекта. Бонус за полный набор – все основные характеристики увеличиваются на 30%. Класс предмета – легендарный набор. Ограничение – класс шаман, уровень персонажа 300+. Посмотрев на хомяка и жабу, рухнувших от шока на спину и начавших судорожно дергать лапками, я судорожно сглотнул слюну. Такого подарка я не ждал. 9 легендарных предметов. Полный набор едки. В личный мешок были свалены имевшиеся у меня предметы трилистника. Однако после сравнения характеристик они там лежать и остались, утратив свою былую привлекательность. На 300 уровне разница между характеристиками трилистника и подаренным набором была чудовищной. Практически в 2 раза. Единственным предметом, уступающим обновленной одежде самую малость, стали подаренные императором сапоги. Если бы не бонус за полный набор, я бы так их и оставил. Других изменений в одежде не было. К примеру, на шее так и осталась болтаться малая медная цепочка, дающая мне всего плюс 12 к интеллекту и являющаяся прямым напоминанием о том, что настала пора заняться творчеством. Я закрыл окно с одеждой и характеристиками, желая приступить к анализу почты. Однако перед глазами вылезло новое сообщение. «Просим распределить имеющиеся у вас свободные очки характеристик». Особого выбора не было. Как я ни старался закрыть вылезшее вслед за сообщением окно с характеристиками, система настойчиво требовала выполнения действий. Даже выход в реальность не помогал избавиться от назойливости Барлеоны. Едва я возвращался обратно в игру, взор вновь застилал экран с характеристиками и предложением распределить 1500 свободных очков. Все-таки дожали.
«Хозяин!»
Едва окно характеристик ушло в сторону, меня навестил Вилтрас, управляющий, он же дворецкий моего замка. Система приняла решение, что полностью выполнила миссию по информированию об обновлениях Барлеоны, позволяя откинуть все окна в сторону и заняться, наконец-то, непосредственно самой игрой.
«Будут какие-либо указания?»
«Рассказывай, что произошло с замком за последнее время». Вилтрас деловито поправил лацкан пиджака, словно собираясь с мыслями, после чего гордо поднял свою зеленую мордочку вверх и начал вещать с чувством, с толком, с расстановкой. Я с трудом сдерживал улыбку, так как для полной картины гоблину не хватало небольшой табуретки. Образ маленького мальчика, которого заставили рассказывать стих на Новый год для того, чтобы получить подарок Деда Мороза, был бы совершенен. Изменений и происшествий в замке было немного. Учитывая относительную отдаленность Альтамеды от места обитания НПС и 180-й уровень локации, в которую попал замок, Вилтрас позволил себе вольность выпустить Серую Смерть и ее стаю погулять в окрестностях. Непонятно, как он общался с волками, но гоблин умудрился поставить несколько условий прогулки. Передачу 30% полученного от мобов опыта в накопители замка и сдачу всей добычи на склады. Серая Смерть согласилась, и буквально за несколько недель огромная территория вокруг замка была полностью зачищена. Уничтожалось все, даже лягушки и кузнечики, не говоря о медведях, лосях и прочей живности. Мало того, в стае появилось несколько новых волков, которых Серая Смерть нашла в окружающих замок лесах. А также у нескольких самок родились щенята. Общий уровень стаи вырос до 240 уровня. Сама Серая Смерть стала матерой 280-й волчицей. И до меня дошло, что в моем распоряжении появилась вполне реальная и мощная армия НПС, не привязанная непосредственно к замку. Начальник дворцовой стражи Ргорд и его воины были защитниками замка, и использовать их на выездных мероприятиях было трудоемким и дорогим удовольствием. Также Вилтрас удивил меня тем, что в замке уже 3-ю неделю заседает злобный гном. Гном появился еще до катаклизма и теперь нервирует хранителя склада. Катаклизмом корпорация назвала период, в течение которого Барлеона была недоступна. По разработанной легенде, мимо нашего мира пролетел удивительный метеорит, который на 2 недели остановил время. Как для живых существ, так и для всех явлений и действий. Для чего это было сделано, непонятно, так как можно было спокойно начать игру с момента восстановления. Однако метеорит был нужен, видимо, для внутренних целей корпорации. Так вот, злобный гном выполнил свое обещание и починил ворота замка, потратив практически весь запас императорского дуба, после чего заперся в мастерской и уже 2 недели оттуда не вылезает. Изредка доносится его приглушенный смех, взрывы, чертыхание, снова смех. Периодически из мастерской выходит один из демонов и отдает Вилтрасу список с необходимыми ингредиентами. Высокоуровневыми ингредиентами. Учитывая мой прямой приказ снабжать гнома всем необходимым, дворецкий не мог отказать гному, но по внешнему виду гоблина было видно. Он категорически против такого соседа. Отряд Ргорда исправно нес службу. За прошедшие 3 недели с моего последнего посещения замка ничего критичного не произошло. Разве что несколько раз замок навещал Артем Сергеевич с неизвестными людьми. Они посещали выносные склады, после чего в клане появлялись новые контракты. На текущий момент загруженность складов составляла 70%, из которых моему клану принадлежали только 30%. Остальное — чужие вещи, переданные легендам Барлеоны под договоры ответственного хранения. Вилтрос закончил доклад, однако не спешил оставлять меня одного. Потому как гоблин начал теребить лацкан пиджака, стало понятно, что он от меня что-то хочет дополнительного.
«Нам бы домовых нанять!»
— решился Вилтрос озвучить свои тайные мысли.
«Замок без домовых пуст. В нем нет души, как и защиты от наделенных властью существ. Хозяин, никак нельзя договориться с госпожой Анастарией, чтобы она убрала альганцетры?»
Гоблин так умоляюще посмотрел на меня, что я не мог ему отказать в такой малости и сразу же связался с Настей. В игру мы входили вдвоем, так что она точно должна быть где-то в Барлеоне. «Солнышко, мне бы альганцетры из Альтамеда убрать нужно». «Не вопрос. Ты сейчас в замке?»
«Да, тащу».
«Подожди минуту, я с отцом договорю. Даже не так. Официально даю тебе доступ в свою личную комнату и личным вещам. Убирай их сам. Кстати, как только закончишь с замком, скажи, я притащу тебя к нам. Есть разговор».
«Что-то случилось?»
«Да, нашему материку объявляют войну. Ты почту уже смотрел?»
«Войну?
Кто?» «Нет, до почты еще руки не дошли. Что там?»
«Если я правильно понимаю, у тебя в почте несколько предложений. Дим, мы открыли то, чего не следовало открывать. Всем нужна гробница Создателя. И всем нужен ты, как владелец изначального ключа. Нам поставили ультиматум. В общем, не буду тебя сейчас загружать. Закончи с делами и лети к нам. Координаты я тебе в почту скинула. Папа доступ в свой замок сделал».
«Вилтрас, даю тебе доступ в комнату Анастарии и ее сундуку. Убери из замка альганцетры», — на автомате произнес я, пребывая в состоянии шока. Неужели гробница Создателя настолько важный игровой объект, что представители одного континента пошли войной на другой? Им что, своих подземелий мало? Не спорю. В той же Поднебесной обитают сущие монстры игры. Средний уровень их ведущего клана составляет 380 единиц. При этом там же находится самый высокоуровневый игрок Барлеоны. Воин 433 уровня с каким-то труднопроизносимым именем. Учитывая, что сразу 2 300+ игрока нашего материка отправились на рудники, Hellfire и Беспоники, участь наша незавидна. Выходить против таких высокоуровневых монстров чревато потерей легендарных вещей. С вещами другого класса даже выходить бесполезно. Раздавят и не спросят, как звали. Единственная вещь, которая хоть как-то облегчала нашу жизнь, это пониженный интерес игроков Поднебесной к ПВП. Насколько я помню слова Плинта, все, что не приносит очки опыта, в Поднебесной считается глупым и бесполезным. Поэтому ориентированные на борьбу с мобами игроки могут испытать определенные трудности с бойцами, ориентированными на ПВП. Но черт возьми, при разнице в 100 уровней абсолютно все равно, на что ориентирован игрок. Он плюнет пару раз, и все улетят в далекие дали. Чем же их так привлекла гробница? Неужели они знают что-то, чего не знаем мы? С Поднебесной станется.
«Хозяин! Хозяин!»
Отрывая меня от тягостных раздумий, в паре шагов появился сияющий от радости Вилтрос. Излучаемая гоблином радость была настолько заразительной, что на мое лицо непроизвольно наползла улыбка.
«Мы можем нанять домовых! 4! Нет, лучше 5! Хозяин, альганцетры выброшены из замка! Больше ничего не мешает поставить достойную замка 26 уровня защиту!»
Понимая, что если я сейчас же не найму новых рабочих в замок, гоблина может хватить удар, я встал со своего кресла и переместился на трон. Едва я нацепил на голову корону владетеля, перед глазами всплыл замысловатый интерфейс управления замком. На глаза сразу бросился зеленый статус моего замка и приписка, что прочность замка составляет 100%. Я перешел на закладку наемного персонала, беззвучно выругался от сумм, которым не обходится Ргорд и его армия, после чего крепко задумался.
Да, домовых мне нужно приобрести. Это данность. Да, у меня есть небольшой обслуживающий персонал в количестве 7 НПС, портальный демон со своим порталом, удивительный дворецкий, готовый выполнять любое поручение. Однако замку по-прежнему чего-то не хватало. Какой-то мелочи, какого-то штришка, делающего и без того шикарную картину, гениальной. Я пролистал все закладки. Однако ничего экстраординарного в Альтамире уже нельзя было сделать. Все, что можно построить, уже построено. Все, что можно купить, уже куплено. Дальше замок развивается с помощью улучшения жилищных условий и дополнительных украшений. Но купить это в интерфейсе нельзя. Такие вещи нужно делать игрокам самим. Так что идея с развитием замка заглохла на корню. На одном гнуме я не выеду, а для приглашения других высокоуровневых творцов нужна реклама. Причем такая, что... Идея! «Вилтрас!» — тут же озвучил я свою мысль, соглашаясь на оплату 5 домовых. «Скажи, что даст замку и его владельцу званый ужин?»
«Хозяин, вы сказали званый ужин?»
— заикаясь, переспросил гоблин.
«Званый ужин! Бал! Вечеринка! Назвать можно как угодно, но суть будет одна. Реклама замка и клана. Пригласим императора, властелина, может, повелитель мрака согласится прийти, если мы гарантируем неприкосновенность. Соберем весь свет нашего материка и устроим турнир».
«Хозяин!»
— пропищал гоблин и так смешно скукожился, словно на него сверху начала давить огромная плита весом в 16 тонн.
«Это же такие деньги!»
«Какие?» — уточнил я, деловито закатав рукава.
«Корпорация вернула мне 100 миллионов.
Почему бы не позволить себе маленькую блажь? Надеюсь, Артем Сергеевич не сильно меня убьет, если я потрачу пару десятков миллионов».
«Приглашение гостей такого уровня должно быть заранее согласовано. Должна быть обеспечена надлежащая безопасность. Со всех трех империй должны быть представители высшего света. Если вы собираетесь устроить турнир, должно быть оповещение и открытое участие любого желающего. На моей памяти таких масштабных мероприятий на нашем материке не проводили, так как это слишком дорого. Я даже приблизительно не могу оценить бюджет такого мероприятия, но это точно не менее 200 миллионов золотых».
«Что?» От услышанной суммы у меня взлетели вверх брови.
«Приглашение императора и властелина обойдется нашей казне в 50 миллионов в пользу их империй. Это все знают. Думаю, повелитель тоже не откажется от такой же суммы. Нам нужно будет обновить замок, устроить площадку для состязаний, обеспечить питание, развлечения, безопасность, так как здесь не город, и свободные жители могут начать убивать друг друга. Либо они друг друга, тут как повезет. Следовательно, нужно нанять охрану. Все это очень дорого, и у меня в голове не укладывается, с чего начать, чтобы рассчитать точную стоимость».
«Не нужно ничего рассчитывать». Я тут же пошел на попятную. «С ума, что ли, в корпорации все сошли, выдумывая такой прайс-лист на приглашение НПС уровня император? Нафиг, нафиг». «Успокойся, это была глупая шутка. Займись домовыми, нужно поставить им задачу и контролировать ее выполнение». Обескураженный Вилтрас растворился в воздухе, а я несколько мгновений соображал, что делать дальше. Разбирать почту или почтить злобного гнома своим визитом. Интерфейс управления замком показывал, что гном находился в мастерской. Поэтому было бы правильно сходить и посмотреть, что он там ваяет. Но победила лень. Прямо сейчас куда-то прыгать и что-то после этого говорить очень не хотелось. Я еще не отошел от встречи с управляющим и новости о 200 миллионов золотых за турнир. Открыв почтовый ящик, я горько вздохнул. Опять заоблачные цифры непрочитанных сообщений. Прощайте несколько часов моей жизни. Нет, так дело не пойдет. Нужно с этим что-то делать. Как вариант, нанять себе секретаря.
«Привет, Махан, именуемый в народе Скряга! 10 000 за уникальную карту даже не смешно. Это глупо. Согласен с твоими аргументами, мое первое письмо было немного наивным. Так вот, в свете последних событий, связанных с гробницей, стоимость карты возрастает до 1 000 000 золотых и 10% добычи, которую вы получите в походе. Я иду вместе с вами вагоном и получаю причитающийся мне опыт. Что касается цели, на которую указывает карта, это одна небольшая пещера в свободных землях,
скрытая специальной завесой. Чтобы тебе стало еще интересней, именно в этой пещере Кармадонт обрел свое величие. В пещере проживают 350 плюс призраки, поэтому самостоятельно пройти ее я не могу. Но что-то мне подсказывает, что тебя очень заинтересует локация, связанная с Кармадонтом. Ведь именно ты создаешь его шахматы. С уважением и надеждой на достижение договоренности, охотник Сабантул. От волнения у меня перехватило дыхание, поэтому я вскочил с трона и начал ходить по залу из угла в угол. Эр Грейс. Кристалл, который принес Лаид из другого мира и который сейчас находится в гробнице Создателя. Призраки, о которых писал Сабантул, это же великие маги прошлого, умершие при активации кристалла. Наверняка у них можно будет узнать, что такое Эр Грейс и как с ним бороться. Откуда у Сабантула карта? Где он ее получил? Стоп! У меня же рептиль старается найти эту пещеру. Слушаю. В амулете раздался протяжный голос кобальда. Рептиль, это Махан. Скажи, пожалуйста, как твои успехи в поиске Крастила? Я же тебе письмо написал с отчетом. Ты что, его не получил? Еще почту не разбирал. Только в игру вошел после перезапуска. Я не нашел пещеры, о которой ты говорил. Облазил всю территорию у истока Эльмы, но ничего. Махан, ты обещал мне подвеску независимо от результата. Я помню. Завтра начну их делать. Мне необходимо твое официальное разрешение на использование образа твоей второй половины и ее привязку к предмету. Желательно письменно мне в почту. Сделаю. Что будешь делать с крастилами? Ничего. Необходимость в них уже отпала. Спасибо за помощь. Пиши письмо, а завтра начну делать подвески, ты будешь в первых рядах. Я положил амулет обратно в мешок и продолжил хождение по залу. Рептиль потерпел неудачу. Значит, на пещеру действительно просто так не наткнуться. Желание заплатить Сабантулу миллион золотых было настолько огромным, что пришлось взять себя в руки, открыть почту и продолжить ее разбор, справедливо полагая, что это погасит мое стремление расстаться с деньгами. Прежде чем это сделать, нужно взвесить все «за» и «против», собрать об охотнике Сабантуле счастливом информацию и только потом принимать какие-то решения. Мне хватило беспоники выше крыши. «Насть, нужна твоя помощь. Хочу разузнать об игроке под именем Сабантул все, что только возможно. Кто, что, куда, сколько, как. Вплоть до того, кто этот человек в реальности. Он предлагает одну уникальную штуку, причем предлагает ее в очень подходящий момент. Паранойя кричит, что нужна проверка. Сделаю. Что за штука? Карта с координатами пещеры, в которой были найдены Крастилы и Эр Грейс. Помнишь рассказ Верховного Мага? Сабантул написал мне письмо с предложением купить ее за миллион золотых и 10% добычи. Я еще ничего не отвечал. Хочу понять, откуда у неизвестного мне игрока появилась такая вещь. Не фальшивка ли это? Не подстава ли это? «Ты моя умничка», — резюмировала Анастасия. «Попрошу отца. Он вытащит об этом Сабантуле все, что только можно. Ты скоро?» «Разгребаю почту и лечу». Переложив заботы об охотнике на хрупкие плечи Насти, я сделал в почтовом ящике отдельную папку, в которую поместил все запросы на создание подвески влюбленных. К огромному удивлению, среди желающих получить такую вещь были не только представители нашего материка, но также и несколько десятков тысяч игроков других локаций. Эти-то откуда узнали? Вроде третьего фильма о легендах и их злоключениях не было. Неужели Артем Сергеевич так разрекламировал этот предмет, что ради него игроки из других материков согласятся работать на благо моего клана 6 часов в день в течение недели. С этой стороны ситуация идеальна. Но с другой... 87 тысяч заявок на создание подвески вгоняли в уныние. При 4 минутах, уходящих на создание одной подвески, мне потребуется 348 тысяч минут, чтобы выполнить все заказы, что составляет 241 день с 24-часовым рабочим днем. Я сдохну. Главе клана легенды Барлеоны, шаману Махану. Приветствуем тебя, Создатель! Хотим выразить свое восхищение твоим творчеством, стремлением насытить этот игровой мир красками и чувствами, глубиной и непревзойденной красотой. Нам известно, что ты явил этому миру шахматы Кармадонта.
открыл доступ в гробницу Создателя и получил изначальный ключ для ее прохождения. Мы заинтересованы в том, чтобы первыми гробницу прошли наши воины. Посему желаем сделать тебе предложение. Ты получишь 1 миллиард золотых, если пройдешь гробницу с нами. Ты получишь опыт, первое убийство, звание одного из самых богатых игроков твоего материка. Подумай над нашим предложением. Жду ответа в течение недели. Никто, кроме наших воинов, не пройдет гробницу. Стань уникальным игроком на своем материке. Присоединись к нам. Глава клана Небесный Дракон, Конфуций I. Пару минут я смотрел в стену и видел только пустоту. Что же это такое делается? Едва я отвоевал гробницу у Феникса, как появляется третья сила, желающая прибрать к рукам мое подземелье. Не бывать этому. Если представитель другого материка со скромным именем Конфуций наивно полагает, что я брошусь к нему в объятия, едва увидев сумму с 9 нулями, то он жестоко ошибается. Раньше надо было думать. «Вот такие дела», — закончил я свой рассказ, вводя Анастарию и Эхкиллера в курс произошедшего. Аналогичное письмо, только с другими суммами, было получено от представителей всех игровых материков. 5 писем, 5 миллиардов, и всем нужна гробница со статусом «изначальный». Как-то меня это напрягает немного.
«У нас ситуация не лучше», — задумчиво протянул Эхкиллер, смотря на горящий в камине колдовской огонь. На последних межклановых соревнованиях мы заняли последнее место, поэтому с игроками Кальрагона не принято считаться. Для всего игрового мира мы являемся слабаками, которых можно и нужно прогибать. Феникс получил 3 ультимативных письма. Если мы не сообщим координаты гробницы и не обеспечим к ней безопасную дорогу, на нас и наше имущество начнется целенаправленная охота в рамках игровой механики. Причем начнется она на нашей же территории.
«Координаты? Разве их еще не слили?» Я не смог сдержать удивленного возгласа.
«Нет, но это временно. Слишком много людей знает, где находится вход, и слишком тяжело их всех контролировать. Кому-то обязательно понравится идея получить живые деньги за пару цифр. Те же Поднебесная и Аструм молчат. Скорее всего, координаты у них уже есть. Поэтому предлагаю исходить из предположения, что местоположение гробницы известно всем».
«В таком случае мы имеем 5 высокоуровневых рейдовых групп численностью до 100 игроков», — обрадовала Анастария, прикинув варианты развития событий. «Во время катаклизма портал между материками закрылся. Сейчас он еще не активен. У нас есть неделя, максимум 2, чтобы подготовиться к встрече.
Я не думаю, что они пойдут порталом. Какой смысл рисковать игроками?» — печально усмехнулся Эхкиллер.
«Вдруг мы прыгнем выше головы и отразим атаку?»
«Что-то логика разговора от меня совсем ушла», — признался я. «При чем здесь риск? Убьем мы их, что с того? Возродятся и вновь попрут к гробнице».
«У игроков с других материков нет точки привязки на Кальрагоне», — пояснила Анастария после небольшой паузы. «Если бы они пришли к нам ради подземелья, то игра возрождала бы их на ближайшем кладбище. Но они идут сюда воевать и резать игроков. В этом случае вступает в силу правило привязки. Решил заняться ПВП на чужом материке, то будь готов возродиться на точке привязки. При этом потерять уровень».
«Стоп! Как уровень? Это же противоречит правилам игры!»
«Если бы не существовало риска потерять уровень, материки давным-давно были бы захвачены либо Аструмом, либо Поднебесной. Самые прокачанные игроки находятся там. За исключением сценариев, ПВП на чужом материке — единственная вещь, которая может понизить уровень игрока, если только нет привязки к этому материку. Ее можно получить 2 способами — основать замок или притащить штандарт. Я проверила. Заявок на постройку замка ни Малабар, ни Картас не получали. Гераника замки не раздает. Следовательно, этот вариант отпадает. Остается штандарт».
«Чем больше я с вами общаюсь, тем больше понимаю, что совершенно не знаю Барлеону».
Не смог сдержать я печальной усмешки. «Что такое штандарт?» «Его называют по-разному. Символ клана, переносная точка возрождения, место привязки силы. Если убрать эпитеты, это огромная 10-метровая статуя, тяжелая и катастрофически нетранспортабельная.
Ее получают при достижении 25 уровня клана. Штандарт порталом не перекинешь. Это крайне хрупкая вещь, хотя полностью иммунная к магии. Стоимость варьируется от 30 до 40 миллионов золотых, и в любой момент времени у одного клана может быть только один штандарт. Если к нам его будут тащить, то я перестаю что-либо понимать. Для чего все это? Неужели ради гробницы?
Не только. Хотя она послужила триггером для активации. Печально вздохнул Эхкиллер. Пока вы оба отдыхали, враг качался. У отделов корпорации, ответственных за развитие других материков, не было глобальных запусков новых империй, проблем с берущими на лапу сотрудниками. Им не нужно было создавать врага в лице Гераники. Они спокойно и неторопливо развивали свою давнюю мечту — покорение океанов Барлеона. К слову сказать, Махан даже умудрился побывать в одном из таких мест, когда охотился на кальмара-дельфина. Бездна. Сейчас океан превращается в огромную игровую локацию со своими монстрами, подземельями, островами, сценариями и событиями. Корпорация решила, что глупо терять такое шикарное игровое пространство. Как думаете, от чего у нас активировались пираты? 5 лет мы не могли найти к ним подход, а тут внезапно вы с Маханом стали капитанами, защитниками нашего материка от нашествия. Я уточнил, на текущий момент 42 игрока пошли по вашим стопам. И это только начало. У нас впереди не только битва за гробницу, но и за владычество над водой. Если границы между материками будут стерты, высокоуровневые игроки других локаций нас сметут.
Море! Медленно протянула Анастасия. Они потащат штандарты морем, закрепятся на нашем материке и после этого начнут двигаться к гробнице. Но откуда у них уверенность, что гробница останется непройденной?
Повисла пауза, и я с удивлением осознал, что Анастасия и Эхкиллер внимательно смотрят на меня, дожидаясь ответа.
«Нечего на меня так смотреть!» — пришлось мне возмутиться. «Я никому ничего не продавал и...» «Твою же налево!»
На меня снизошло озарение, потребовавшее выход эмоций. Я вспомнил об обновлении заданий. Глаза Насти тут же подозрительно сузились, поэтому пришлось пояснять свою реакцию.
«Максимальный уровень игрока на текущий момент 433, верно?»
Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил.
«У меня прошло обновление задания, связанного с гробницей. Отныне уровень этого подземелья равен уровню самого максимального игрока материка. Если ты права и Поднебесная притащит штандарт на Кальрагон, то уровень гробницы улетит в космос».
«В таком случае финальный босс гробницы будет 483 уровня», — растерянно пробормотала Настя, осознав мои слова.
«Нам некем его проходить. Нужно остановить транспортники. Штандарт формируется раз в месяц. Уничтожим корабли, и у нас появится шанс пройти гробницу первыми».
«Нужно», — вновь горько усмехнулся Эхкиллер. «Только как это сделать? Где их всех ловить? Где будет находиться точка высадки? Какой флот нужен для того, чтобы уничтожить один единственный корабль? И один ли он? Это Поднебесная может похвастаться единством игроков. С других материков к нам могут плыть несколько кланов со своими штандартами. Как их всех переловишь? Как проконтролировать точку высадки? У меня нет ответов. Не забывайте, это для нас море является новой областью. Для других материков это практически знакомая и родная локация.
«Нам нужен флот», — начала генерировать идеи Анастасия. «Север находится под защитой, там игроки давно являются мореплавателями. Юг прикроют пираты, если с ними заключить правильное соглашение. Задание у меня и Димы есть. Остается запад и восток».
«На западе Гераника со своим мраком, туда не сунутся». «Закрытые локации типа Скайфола или мест обитания Сильвари тоже обойдут стороной. Корпорация не позволит вторгнуться на их территорию. К слову сказать, север неудобен. Наш материк территориально расположен так, что подплыть можно либо с юга, либо с востока. Настя, нам нужны корабли севера. Нужно встречаться с капитанами и договариваться о защите берегов. Подумай, что можно предложить, чтобы они ввязались в морской бой под нашим флагом».
«По-хорошему, никакого боя не нужно», — вставил я реплику. «Если уничтожить только транспортник со статуей, то то остальной флот месяц безопасен. Пускай плавает.
Транспортник пойдет в центре мощной армады. Просто так к нему никого не подпустят. Можно было бы, конечно, подплыть к кораблю под водой, но таких кораблей в Барлеоне нет. Вернее, уже нет, ибо мне пришлось приказать Насте уничтожить твоего кальмара-дельфина.
«Так это была ваша идея?» — удивленно переспросил я. «Зачем?»
«Затем, что развитие корабля требует времени, которого у тебя не было», — пояснил Эхкиллер. «Если бы ты не открыл гробницу, без поники пришлось бы тебя закрывать. Поэтому я принял решение уничтожить кальмара-дельфина, а Настя выполнила мое прямое указание. Да, сейчас он нам мог бы пригодиться, но тогда такое действие было наиболее правильным. Поздно горевать об упущенных возможностях. Кальмара-дельфина не вернуть».
«Ну...» — протянул я, принимая политически важное решение. «Говорить или не говорить о зародыше гигантского корабля? С одной стороны, мы с Фениксом теперь находимся на одной стороне. С другой...» На душе еще свежи рубцы от слов и действий верхушки этого клана в прошлом. «Дим...» — Настя подалась вперед с интересом, уставившись на меня. «Только не говори, что у тебя есть еще один малый кальмара-дельфин».
«К сожалению...»
— я покачал головой, сделал честные глаза и посмотрел на мгновенно погрустневшую девушку. Она откинулась на спинку кресла, погрузившись в раздумья о том, как жить дальше. Поэтому не обратила внимания на то, как я достал почтовый ящик, нашел нужное письмо, вытащил вложенный в него предмет и положил его прямо на огромный деревянный стол, массивности которого мог бы позавидовать даже императорский. Все же хорошо Феникс поживает. «У меня нет малого кальмара-дельфина. У меня есть зародыш гигантского». По залу главного замка Феникса разнесся заливистый смех Анастарии. «Это и был твой подарок?» — отсмеявшись, спросила Настя. «О котором ты говорил перед открытием гробницы?»
«Вроде да».
«Дим, ты такой замечательный!» Продолжая веселиться, протянула Анастария, однако даже стороннему наблюдателю в ее глазах почувствовалась бы недосказанность. Что говорить о человеке, умеющем читать мысли этой девушки? «Однако есть «но», верно?»
«Если принцип развития кальмара-дельфина аналогичен развитию, скажем, грифона, — пояснил Эхкиллер, — то задействовать его в боевых действиях мы сможем не ранее, чем через полгода усиленной прокачки. Вспомни свой прежний корабль. На первом уровне его уничтожили за считанные секунды. Для того, чтобы у этого зародыша был шанс сражаться против армады, его нужно поднимать до 10-12 уровня. Это полгода».
«Тогда я не очень понимаю ваши слова о том, что вам жаль уничтожения малого кальмара-дельфина».
«Если бы он остался целым, к этому моменту ты его смог бы прокачать до 5-6 уровня. В таком случае можно было бы планировать диверсию. Можно и сейчас, но я заранее знаю результат. Кальмара-дельфин будет уничтожен. Корабли же, как тебе известно, в Барлеоне не возрождаются. Поэтому вернемся к изначальному плану. Нам нужны корабли Севера. Настя, этим займешься ты. Я отправлюсь к пиратам и буду...»
«Вы сказали, что магия на штандарт не влияет», — бесцеремонно прервал я Эхкиллера. «Как насчет чистой физики? Если высокоуровневый боец попадает на корабль, сколько ему времени нужно будет на уничтожение штандарта?»
«Минуты три»,
— ответила Настя, стараясь не смотреть на умолкшего и впившегося в меня взглядом отца. Кому-то явно не понравилось, что я открыл рот.
«Тогда как вариант можно использовать грифонов?» «Использование летающих средств, мой юный друг», в свою очередь их киллер не приминул возможностью прервать меня. «Невозможно по нескольким причинам. Со стороны противника выйдут проверенные не одним боем игроки. И глупо думать, что вокруг армады не будут развешаны блокираторы полетов. Представь огромную армию кораблей, вокруг которой на несколько сотен метров висит запретная территория для полетов. Каким образом ты планируешь пролететь внутрь?»
«Пап!»
«Постой, Настя.
Я впервые за долгие месяцы знакомства увидел не доброго дядюшку Эхкиллера, а настоящего главу лидирующего клана. И что-то меня зацепило. Взгляд, тон, кривая насмешка. Не могу дать четкого ответа, что конкретно меня возмутило, но хотелось спорить и доказывать свою точку зрения, даже если она заведомо проигрышная. Ибо это мое мнение, и я его буду защищать. Меня словно вожжа под хвост ударило. Предложение летать над морем глупо? Ладно, подойду к вопросу с другой стороны. В форме дракона я могу летать над закрытыми для полета областями. Грузоподъемность — 2 человека. Могу взять бойца и, скажем, танка. Сам выступлю лекарем. 3 минуты, пока ломается штандарт, мы с танком сможем обеспечить.
Понятно. Дмитрий.
Эхкиллер перешел на полуофициальный язык. Попробуй взлететь к потолку.
Пап.
Вновь возмутилась Анастасия. Однако Эхкиллер был непреклонен.
Постой, Настя. Ну же, Махан, превратись в дракона и взлети к потолку. Если ты это сделаешь, я вручу тебе корону владетеля этого замка. Прямо сейчас. Клянусь императором.
Эхкиллер на мгновение утонул в светлом облаке, подтверждающем его слова. Поэтому мне ничего не оставалось, как перекидываться в дракона и взлетать. Вернее, попробовать взлететь, ибо у меня ничего не вышло.
«Неужели закрыли полеты внутри помещений?» — спросил я, превращаясь обратно в человека.
«Если бы кто-то читал внимательно обновление, он бы увидел, что полеты всех существ, даже если они способны летать без специальных средств, отныне закрыты там, где это запрещено всем остальным. Над городом или замками этот кто-то больше не полетает. И все это написано в мануале.
Блокираторы должны работать только на внешний периметр. У меня едва руки не опустились от устроенной Эхкиллером демонстрационной порки. Однако в самый последний момент шальная мысль залетела в голову. Внутри армады должна оставаться доступная для полетов территория. Это же игроки.
Согласна. «Полеты между кораблями запретить не могут», — поддержала меня Настя. «Игроки возмутятся. Часть пространства будет открыта. Но как это нам поможет?
Радиус внешнего кольца будет составлять 100 метров. Тебе не хватит инерции, чтобы преодолеть это расстояние.
Не забывай, внутри зоны с запретом полета система начнет активно гасить скорость и будет стараться уронить тебя как можно раньше. С какой бы ты скоростью ни летел, шансов у тебя нет».
«С одной стороны, ты права». Я продолжил развивать свою мысль, наткнувшись на поддержку, пускай и такую странную. «Мне не хватит ни скорости, ни высоты, чтобы преодолеть закрытое пространство. Поэтому потребуется ваша помощь. Насть, у тебя же быстроходный корабль?»
«Не очень». Настя непонимающе сузила глаза. «Обожаю ее такой взгляд. Когда она понимает, что чего-то не понимает, и это ее бесит». «Если нужно, можно у пиратов взять. Только зачем?»
«Раз вариант с полетом не годится, у меня родилась следующая идея. Берем быстроходный корабль. 1 штуку. Ставим на него катапульту. Тоже 1 штуку. Подплываем к вражеской армаде, желательно под каким-нибудь скрытием, но можно и без него. Так вот, подплываем как можно ближе, но так, чтобы нам сильно по голове не настучали. Сажаем в катапульту меня, танка и бойца». «Дальше рассказывать или у вас хорошее воображение?»
Многозначительно ответил Эхкиллер, задумчиво склонив голову и, наконец, перестав сверлить меня взглядом.
«Ты чудо! С меня сегодня ужин, и не только!»
В голове раздалась радостная мысль о Настарии, а сама девушка с довольным видом, словно объевшийся сметаной кот, откинулась на спинку кресла.
«Тамерлан чудесный будет танком. Лучше него никто не справится». Через некоторое время задумчиво произнес Эхкиллер скорее себе, чем нам. «Бойцом может быть либо Плинта, либо... другого либо я не вижу. Только он сможет справиться со статуей в разумные сроки. Решено».
Эхкиллер встрепенулся, словно приняв какое-то решение. И как-то незаметно вновь превратился в доброго дядечку. Словно по щелчку пальцев. Раз — и перед тобой другой человек. Не хотелось бы мне иметь Эхкиллера в списке настоящих врагов.
«Завтра я получу информацию о передвижении наших противников. Выясню маршрут, по которому они будут к нам плыть. Настя, с тебя корабль. Махан, тебе нужно сделать несколько тестовых полетов. Потренироваться превращаться в дракона в полете и ловить в воздухе остальных игроков. Отработай этот элемент. Что еще? Вроде все.
Тогда за работу.
У меня по-прежнему есть вопрос, на который я так и не получил ответа.
Несмотря на то, что их киллер и Настя вскочили с кресел, желая скорее приступить к выполнению только что придуманного плана, я остался сидеть.
Почему нам нельзя пройти гробницу за эти 2 недели? Никого же не будет в этот период, а уровень подземелья будет сопоставим с плинта. Мы его вынесем за 2 недели, как пить дать.
«Эр Грейс», — просто ответила Анастасия.
«Все дело в нем».
«Не понимаю». Честно покачал я головой.
«Причем здесь кристалл из другого мира?»
«В том-то и дело, что пока я не выясню это, соваться в гробницу категорически не рекомендуется. Представляешь, что будет, если этот кристалл действует по аналогии со слезами Харашеса? Никто же не знает, какой сценарий заложен в этот кристалл и почему при упоминании о нем всегда упоминается другой мир. Очень не хочется рисковать. Поэтому вначале нужна информация, для сбора которой необходимо время, которого у нас не будет, если мы начнем проходить гробницу прямо сейчас.
Если наш план с полетами выгорит, по всей видимости, сегодня был мой день, так как идеи сыпались из меня, словно как из рога изобилия. Представители других материков не будут ждать месяц и покупать новый штандарт. Зачем? Проще и быстрее будет взять какой-нибудь замок. Что-то мне подсказывает, что нужно настроить императора и властелина против такой затеи.
Предположим, мы попадем на аудиенцию.
Эхкиллер уселся обратно в кресло, при этом режим дядюшки оставил включенным.
Что-то мне не кажется, что император будет рад услышать просьбу не выдавать кому-то замок. Мы не сможем ограничить желание других игроков потратить на нашем материке деньги.
Почему же? Можем?
Меня словно током ударило от очередной идеи.
Все зависит от обстоятельств, в рамках которых эта просьба будет озвучена. Как ни крути, очень скоро будут открыты межконтинентальные клановые состязания. Если мне память не изменяет, через 2 или 3 месяца. Неважно. Если действительно есть желание оградить себя от замков чужестранцев, нужно устроить турнир кланов Кальрагона. Нам нужен представитель на соревнованиях верхнего уровня. Почему всегда Феникс там участвует? Пусть это будет сборная солянка из всех кланов. И когда мы организуем и проведем такой турнир, ни у императора, ни у властелина не будет основания отказывать нам в небольшой просьбе. Буквально пару месяцев не давать никому замков. Ибо мы сплотились. Ибо мы единое целое. Корпорация же любит единство. Мы дадим им его, попросив взамен самую малость — шанс на прохождение гробницы. Если мы за 3 месяца ничего не добьемся, то гробницу придется сдавать. Нам она будет не по зубам.
Турнир. Протянул их киллер. Нужно провести турнир.
С участием Картаса и Мрака. Согласно кивнул я.
Мрак-то зачем?
Для антуража и единства материка. Они нам монстров поставят, которых нужно будет уничтожать. Как вариант.
Шадран!
Негромко произнес их киллер, и в нескольких шагах от него воплотился призрак. Дворецкий главного замка Феникса был орком-призраком.
Рассчитай оценочную стоимость проведения турнира с участием 3 императоров. Разработай турнирную сетку по аналогии с континентальными соревнованиями прошлого года. Состав участников ограничивай 10 миллионами.
«Строительство площадок учитывать?» —
деловито спросил призрак.
В отличие от моего Вилтроса, этот дворецкий четко выполнял приказания, не выказывая лишних эмоций.
Может, нужно поковыряться в настройках гоблина? Хотя он мне и таким нравится.
«Большое значение будет иметь место проведения турнира. Если вы планируете пригласить всех 3 императоров, то нам необходим замок в свободных землях. Территория любой империи в этом случае невозможна».
«Альтамеда находится в свободных землях», — вставил я. «Портал всем желающим обеспечу».
«Принимается», — подтвердил Эхкиллер.
«Что с оценкой?»
«По полученным вводным, стоимость проведения турнира оценивается от 300 до 420 миллионов золотых. Награды и призы в расчет стоимости не входят».
«Что нужно для того, чтобы подать заявку на такой турнир?»
По уверенному голосу главы Феникса совершенно не было видно, что ему жалко расставаться с такой астрономической суммой.
«Заявка оформлена. Прошу ее подтвердить».
«Что дальше?» Сделав несколько пассов руками, Эхкиллер посмотрел вначале на меня, затем на Анастарию, устроившуюся в кресле и с любопытством наблюдавшую за тратой огромной суммы денег. Настя успела пожать плечами, как рядом с нами открылся мерцающий портал. Даже домовые не могли ограничить приход вестника.
«Император желает вас видеть!»